Летом 1946 года в жаркий Нью-Йорк из Москвы в специально пошитом костюме с ватными плечами на работу в ООН прибыл молодой советский дипломат Дмитрий Сафонов. Он даже не знал, чем будет заниматься, пока ему не предложили возглавить русскую службу новорожденного радиоорганизации Объединенных Наций. Сегодня Дмитрий Федорович – чрезвычайный полномочный посол в отставке. Кроме США, он работал в Великобритании, открывал советские представительства в африканских странах, только что получивших независимость. Обо всем этом он написал в своих воспоминаниях. В этом году Дмитрию Федоровичу исполняется 105 лет. Но, несмотря на возраст, он прекрасно помнит годы работы в качестве первого руководителя русской службы радио ООН. С Дмитрием Сафоновым поговорил наш московский коллега Рафаэль Исмагилов.
Поскольку мы были первыми, кто начал трансляции на 5 официальных языках из наших студий, руководству Департамента информации, естественно, хотелось узнать, какова слышимость там. Не только какова слышимость, но и как реагируют на эти передачи местное население, местная власть. Ну и с таким же вопросом обратился ко мне начальник департамента информации. Как реагируют в Москве? Слышимость какая и так дальше. Но я связался с отделом, соответствующим отделом МИД, пытался выяснить, какая там слышимость. А мне говорят, мы не слышали, мы даже не знаем ни о каких ваших передачах. Я в другие инстанции сунулся, в том числе и в ЦК партии, что вот я сейчас возглавляю секцию, которая транслирует информацию о работе ООН на Советский Союз. Кто-нибудь из вас там слышал это? Нет, ничего не знаю, это к нам не относится. То есть всячески старались показать здесь, в Москве, что интереса к этим передачам ни у кого в Москве нет. Объяснялось это тем, что в то время в составе членов ООН СССР был в подавляющем меньшинстве. И любой вопрос, который какие там обсуждались на Генеральной Ассамблее, он решался так, как хотелось Соединенным Штатам и западноевропейским державам. Это, естественно, в Москве вызывало отрицательную реакцию. И дело дошло до того, что даже на ту небольшую квоту, которая была выделена для советских граждан, которые должны были занять соответствующие посты в ООН, никого не посылали. То есть был своего рода такой афронт. И, возможно, поэтому и делали вид, что никакую информацию из нашей студии они не получают. Поэтому нам пришлось изыскивать такую информацию, о которой в Москве не могли бы сказать, что мы не интересуемся или не слышали. И начали с приглашения руководителей делегаций основных держав и видных персон в нашу студию, просили их выступить, полагая, что в этом случае все-таки как-то откликнуться в Москве. У меня был заместителем или помощником у меня некто Александр Свинчанский, который давно уже жил в Америке, знал порядки тамошние и знал, как расшевелить слушателей, чем заинтересовать их. И он предложил, в частности, Элеонору Рузвельт, и в конце концов закончил тем, что потащил меня к Эйнштейну. Тогда Организация Объединенных Наций пользовалась большой популярностью, и по нашему звонку нас сразу согласились принять. Мы поехали в город, где находился университет, в котором работал Эйнштейн. Нас профессор принял, побеседовал с нами, дал интервью, и мы понеслись к себе в студию, чтобы обработать, сделать соответствующие короткие такие передачи на Советский Союз. И когда все эти передачи об Эйнштейне были закончены, я ходил как вроде какого-то героя. Думал, сейчас ко мне посыпятся вопросы. И действительно, вскоре пригласили меня к помощнику Трюгвели, тогдашнему генерального секретаря, Соболеву, который негласно курировал или наблюдал за работой советских граждан в секретариате ООН. И тот спросил, что за передачу мы организовали, передачу Эйнштейна на Советский Союз. Я ему сказал и показал даже текст этой передачи, что мы отправили. Думал, он меня похвалит. А он спросил, а вы согласовывали свое решение получить интервью у Эйнштейна и передать ему? Согласовывали с нашим представителем в ООН? Я сказал, нет. Я согласовал это с шефом департамента информации. Ну и мне влетело, конечно, от него, что, чтобы я не забывал, что я советский гражданин, и что помимо того начальства, какое у меня есть в ООН, в секретариате, у меня есть еще начальство на 5-й авеню, где располагалось советское представительство в ООН. Вот так. И у нас побывали тогда в студии видные деятели государственные западных держав, выступали по радио на Советский Союз.
Какие вот главные ключевые темы вам приходилось освещать в то время?
Какими вопросами занимается Совет Безопасности ООН и главные органы ООН? Экономический совет, Совет по делам опеки и так далее. Какие принимаются решения? Какая из делегаций видных занимает какую позицию? Там Франция, Англия, Германия, это было очень важно. И мы вот эту всю информацию о том, как проходит работа в ООН, мы ее концентрировали у себя, делали маленькие такие скетчи, передавали на русском языке на Советский Союз. Потому что о работе ООН тогда в Советском Союзе мало кто знал. Да у нее и биография была очень короткая в этой организации.
С кем вам еще приходилось общаться и брать интервью, вот помимо Элеонор Рузвельт, Альберта Эйнштейна? Есть вот что-то вспомнить? Известно, что видный израильский деятель Бен-Гурион.
Бен-Гурион тогда был представителем еврейского общества или еврейской ассоциации, которая вела борьбу за создание независимого еврейского государства. Он возглавлял эту делегацию и часто выступал в Совете Безопасности, на Генеральной Ассамблее. И мы у него взяли тоже, я и Свинчанский, мой помощник, взяли у него интервью. И даже пригласили в студию к себе, чтобы он выступил на Советский Союз. Полагая, что ничего плохого в этом не может быть, так как Советский Союз в то время тоже выступал за создание независимого еврейского государства. Но мне и за это попало. Попало не потому, что сказал Бен-Гурион, а потому, что я сделал это без согласования с нашим представительством при ООН. Вот так. Ну и между делом там, уже в другой обстановке, не ООНовской, случайно попался на моем пути и господин Керенский, первый премьер-министр России, когда совершилась февральская революция. И я на одном таком небольшом семейном коктейле был представлен Керенскому. Ну, это, конечно, для меня было потрясением. Но об этой встрече я благоразумно умолчал, иначе мне могло попасть как следует за встречу, за то, что я вращаюсь в таких кругах, куда вхож Керенский. Керенский в то время считался одним из ярых врагов Советского Союза.
Продолжение интервью с первым руководителем русской службы радио ООН Дмитрием Сафоновым слушайте завтра.